парламент самопровозглашенной Республики Абхазии из Москвы поступил проект нового договора с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. В течение 2 недель над этим документом будут работать абхазские депутаты, чтобы представить свой вариант соглашения. Документ затрагивает широкий спектр вопросов от обороны, безопасности до социальной сферы. Этот договор мы обсудим в прямом эфире с политологом Сергеем Маркедоновым из Москвы. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, тема нового договора в Абхазии прозвучала еще весной. Сторонники бывшего президента Александра Анквап во время и после майских событий говорили, что его отстранение от власти было как раз связано с несогласием подписать такой договор с Россией. Его тогда называли договор об ассоциации с Россией. Якобы Александр Анквап отказался поступиться суверенитетом Абхазии. Потом эта тема исчезла в предвыборной гонке, и вот мы обсуждаем договор о союзничестве и интеграции, так он называется. Вы наверняка с ним ознакомились. Как вы считаете, можно, не является ли подписание вот документа в том виде, в каком он есть сейчас, ну, возможно, утратой даже той относительной независимости, которая есть у Абхазии сегодня в отношениях с Россией?
Ну, вы знаете, говоря о положении дел в Абхазии, в Южной Осетии, вообще вот в непризнанных республиках постсоветского пространства, я бы не стал фетишизировать любые договоры. Очень многое развивается не в формальной юридической плоскости, а в плоскости практической. Ну вот появится этот договор, да, с точки зрения большей части международного сообщества он никакой силы не имеет, поскольку большая часть международного сообщества признает Абхазию как часть Грузии. А что касается взаимоотношений, асимметричных взаимоотношений между Россией и Абхазией, они существовали и до этого договора, я думаю, что и после него будут существовать. Поэтому важно не столько какая-то формулировка, прописанная в тексте, сколько реальные проблемы, существующие, то, что называется, на земле. А существуют они следующие. Да? После того, как в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, существует очень серьезный зазор или противоречие, я бы сказал, между стремлением Абхазии к строительству самостоятельной государственности и растущей реальной зависимостью от России с точки зрения безопасности, обороны, экономического развития, социальной поддержки и так далее. Вопрос, как это противоречие разрешить, как удержать, вот, так сказать, крайние полюса вот этого противоречия, если угодно, да, вот этой ситуации.
А зачем тогда понадобился новый договор, если, в принципе, бумага не так важна в данном случае, важны реальные отношения?
Ведь хороший ясно... вопрос. Я думаю, да. Хороший вопрос. Политика – это всегда сфера символического, правильно? Если нет символов, то это будет, ну, может быть, бизнес, может быть, какая-то мафиозная деятельность и так далее. Там, где символика присутствует, там и политика начинается, собственно говоря. Сейчас постсоветское пространство переживает очень серьезную трансформацию прежнего статус-кво. Да, прежние ставки, которые существовали до украинского кризиса, до Крыма, они отброшены, идет пересмотр их. Ситуация эта ускорила подписание и ратификацию в национальном парламенте Грузии соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Да, вот некая демонстративная символическая идея того, что Грузия движется в сторону Запада. Ведь, понятное дело, это подписание тоже радикальное, пока еще ничего не изменило. Ни визы не отменены для грузинских граждан, ни там дипломы грузинские в Европе не признаются, но много чего другого. Но некий символ сделан. Теперь, я думаю, Москва и Сухуми пытаются найти какой-то вот символический ответ на это. Да, доказательство того, что Абхазия делает иной выбор. Назовем его евразийской интеграцией, назовем его пророссийским вектором. Ну, каждый может по-разному найти какое-то определение. Я думаю, этот договор отражает вот эти, условно говоря, посткрымские, постукраинские, как угодно, реалии.
Сергей, ну трудно сравнить все-таки интеграцию евроатлантическую, которая вот грузинская, и вот этот договор, да, потому что речь идет о совершенно другом уровне интеграции. Фактически можно говорить о том, что вот если посмотреть соглашение и в оборонной сфере, вот пункты, которые касаются границы, в частности, вообще можно говорить о том, что российская граница сдвигается на Ингуре. Вот вы сказали, что с одной стороны это формальность, но с другой стороны, и там ее не признает международное сообщество, но трудно себе представить, что кто-то может проигнорировать вот этот факт. Фактически сегодня...
Ну, смотрите, да. Смотрите, пограничное управление на секундочку, пограничное управление ФСБ России по Абхазии создано было, если память не изменяет, еще в 2010 году, без всякого договора. Фактически разве это не означало сдвижку границы? Фактически. Означало.
Ну, сейчас нет, но да, мы же практически можем говорить, да, в тот момент, когда на ПСОУ не будет границ, а в частности содержится такая формулировка, что свободный доступ, кроме там вопросов безопасности, да, свободный...
Ну, там осторожные формулировки ну, довольно, да. Там не говорится о полной отмене российско-абхазской границы, многие вещи, так сказать, каким-то пока пунктиром намечают, да, многие сюжеты. Если даже говорить, скажем, о договоре прежнем, а то он ведь не отменяется, да, в связи с новым договором. Более того, в мотивировочной части говорится, что этот договор принимается, так сказать, в развитие, в углубление и так далее и тому подобное. Я не собираюсь, конечно, сравнивать интеграцию европейскую Грузии, допустим, пророссийскую с Абхазией. Там разные механизмы, разные мотивации присутствуют. Я говорю сейчас только о символике, да, я оговорился, повторюсь еще раз. Это некая демонстрация того, что Абхазия другой выбор делает, он не связан с Грузией, не связан с грузинскими внешнеполитическими приоритетами. Притом я не стал бы, как многие вот мои коллеги по цеху в России, говорить, что пророссийский выбор, он такой вот прям внутренний выбор Абхазии, что называется. Политика искусства возможного. До тех пор, пока вот этот, условно говоря, прозападный вектор будет четко увязан с Грузией, в Абхазии не будет конкуренции каких-то геополитических или внешнеполитических, если угодно, идей. Пока вот эта мертвая связка Грузии и западного вектора будет существовать. Как только она, может быть, не будет существовать или будет подточена как-то там по разным причинам, тогда поговорим, тогда вернемся к этому вопросу.
Ну, я соглашусь с вами в том, что там действительно такие осторожные формулировки тоже есть, да, и, например, я не заметил в самом договоре пункта об открытии, допустим, абхазского рынка недвижимости для России. Очень много,
конечно.
Да, много отсылок к тому, что будут какие-то еще соглашения. Как вы считаете, вообще какова цель России вот в этой интеграции? Вот есть ли в России такие силы, которые, ну, во властных структурах, естественно, которые хотели бы полной интеграции Абхазии, ну, вот просто вхождение в состав России?
Ну, я думаю, что напрямую просто вот вхождение, превращение Абхазии в какую-то губернию в составе России, наверное, нет. Максимального облегчения, скажем, жизни там крупному бизнесу, вот этот вопрос о либерализации, который вы отметили, наверное, да. Облегчение или усиление российских позиций в сфере безопасности и обороны, наверное, да, но я думаю, что не вхождение. Все-таки Россия уже не первый год с Абхазией работает, и здесь были на этом пути и ошибки свои, и проколы откровенные, чего греха таить. Я думаю, что опыт и позитивный, и негативный научил тому, что Абхазия имеет серьезные отличия от Южной Осетии. И в частности, это касается такого трепетного отношения абхазов к своей собственной государственности. Да, многие сейчас могут смеяться, говорить, что это не вполне государственность. И действительно, если государственность полностью не признана, тут могут быть свои, так сказать, сомнения и критика. Но как бы то ни было, такие устремления присутствуют. Вот буквально некоторое время назад я был на круглом столе в Сухуми по российско-абхазским отношениям и специально цитировал какие-то определения представителей Абхазии. И вот там были определения о том, что Абхазия дорожит своей государственностью, это неотъемлемое право, гордость и так далее и тому подобное. Вот такого трепетного отношения, допустим, в осетинском случае я не вижу, не фиксирую. Поэтому понимание того, что вот такое трепетное отношение присутствует, я думаю, некоторые горячие головы какие-то остужают, да, потому что хотеть-то мы хотим, да, но, опять же, повторюсь, политика искусства возможного. И есть многие ограничители для всех хотелок и мечталок.
Ну, я бы даже добавил, что и сейчас-то обсуждение этого соглашения будет, я думаю, очень непростым, потому что вот если судить по тому, что сейчас пишут абхазские пользователи интернета, достаточно критичное такое восприятие, и они анализируют отдельные пункты. Например, вызвал вопросы пункт о отдельном координационном центре Министерства внутренних дел, да, почему вообще, ну, понятно, почему нужна объединенная военная группировка в случае агрессии и так далее, но вот зачем нужно объединение структур внутренних дел? не могут понять люди. Ну, я хотел бы еще вопрос вам задать, который немного расширяет нашу тему. Вот как раз в этом соглашении содержатся пункты об обороне, и там, в частности, меня интересует, как это все согласуется с ОДКБ, системой коллективной безопасности, в которую входит Россия и ряд государств постсоветского пространства. Дело в том, что там как раз написано, что если одна из договаривающихся сторон подвергается агрессии со стороны какого-либо государства, то это рассматривается как агрессия также против другой договаривающейся стороны. Условно, если там, ну, абсолютно такую гипотетическую ситуацию возьмем, да, что вот возобновляется грузино-абхазский конфликт из-за действий Грузии. Россия объявляет сразу себя жертвой агрессии. А вот как в таком случае будут себя вести другие участники ОДКБ? Не ставит ли сегодня Россия вот страны-участницы вот этого союза, да, и вообще интеграционных процессов на постсоветском пространстве как бы перед фактом, что, ну, вот так вот, при том, что они не признают Абхазию?
Ну, как будут вести, ответ более или менее ясен, так же, как вели себя в 2008 году в августе. То есть осторожно, то есть наблюдая за тем, кто выиграет, и отстаивая свои собственные интересы, собственно, по-другому и не может быть. Я думаю, что этот пункт, собственно говоря, вводился под Грузию специально. Это такой вот сигнал, что если попытки разморозки конфликта, то теперь... Точно уж совершенно. То есть если до 2008 года это было гадательной областью, поддержит Россия, не поддержит, то теперь совершенно очевидно, да, такой статус страны-патрона продекларирован. Насколько к этому будут относиться страны ОДКБ, ну еще раз говорю, они будут в первую очередь свои интересы ставить на первый план. В восторге, я думаю, от таких вещей не будут. Но ведь, собственно говоря, Россия и не предлагает странам ОДКБ к этому договору присоединиться. Этот договор – договор российско-абхазский. С точки зрения Казахстана или Белоруссии, допустим, его как бы и нет. Потому что ни Минск, ни Астана, допустим, ни даже Ереван, ни Душанбе не признают, да, существование Абхазии в качестве самостоятельной государственной внешнеполитической единицы, как угодно, в качестве самостоятельного субъекта. То есть я думаю, что они просто данной ситуации не заметят. А сама Москва, собственно, никак не обязывает ОДКБ принимать какое-либо участие в решении абхазских проблем. Это двусторонний формат российско-абхазский, формат асимметричного сотрудничества, и как-то на ОДКБ он не распространяется, как на институцию.
Сергей, и последний вопрос, собственно, к чему вообще все идет вот именно с точки зрения евразийской интеграции, да, понятно, что набирают обороты эти процессы, они подошли к какому-то, какой-то кульминации, но Абхазия и Южная Осетия остаются все-таки в стороне. Вот в этом документе говорится о том, что вот в течение какой-то перспективы, да, надо приводить в соответствие законодательство с этим, с положением Евразийского союза и так далее. Но можно ли говорить о том, что реально может там в ближайшие там, 1.5-2 года произойти признание Абхазии и Южной Осетии именно государствами Евразийского союза?
Ну, я бы не был, Дэмис, столь оптимистичным, говоря о кульминации какой-то евразийской интеграции. Пока это первые этапы. Очень многие вопросы, собственно, конечных целей, стратегических задач евразийской интеграции внятным образом не сформулированы.
Да, сформулированы, ну, она состоялась еще... хотя бы, да? Долгое время были сомнения.
Безусловно, но это первые шаги. И мы видим, что шаги, в общем, достаточно сложно даются. Можем посмотреть на опыт Армении, ее присоединение к ЕАЭС. Это тоже было не сиюсекундно. И там тоже есть свои подводные течения, как внутри самой Армении, так и в отношениях других членов ЕАЭС к новому партнеру, да, который присоединяется. Там много есть своих сложностей. Потому что, с моей точки зрения, Евразийский союз и евразийская интеграция пару вещей отчетливо фиксирует. Первое – это то, что СНГ, как евразийская интеграционная модель, остается в прошлом. Вот недавний саммит показал, что кроме общей темы истории, да, история Великой Победы, в общем, так сказать, нет особо скрепляющих каких-то механизмов, да, форматов. То есть общее прошлое. Сам Путин называл СНГ инструментом цивилизованного развода. На разводе вы семью крепкую не построите. То есть, есть осознание того, что нужно что-то новое, вот круг каких-то союзников, где действительно будут решаться общие проблемы, а не тратится время на споры и дискуссии какие-то, да, поэтому отсекаются какие-то проблемные страны бывшего Советского Союза, республики бывшего Советского Союза. Но чем дальше это должно в результате закончиться, пока еще есть больше вопросов, чем готовых ответов. А что касается Абхазии и Южной Осетии, ну, будет присутствовать, конечно, риторика евразийской интеграции, но при этом я не думаю, что непосредственно эти республики будут признаны и будут включены в состав Евразийского Союза. Даже Белоруссия, которая, кстати, формально член союзного государства с Россией, то есть там самая высокая степень интеграции, это даже не Евразийский экономический союз, это союзное государство, оно ведь есть формально, да? Даже если вы в аэропорт приезжаете...
Ну да, ну то есть вы думаете, что тут ничего не изменится?
Я думаю, что, понимаете, всяко может быть, и бывают всякие экстраординарные обстоятельства, которые мы с вами не планируем, да? Еще год назад вряд ли кто-то бы так смело предположил изменение статуса Крыма, допустим, да?
Ну да.
Всякое бывает, но я не думаю, что если вот не произойдет каких-то экстраординарных изменений, что статус Абхазии и Южной Осетии для Казахстана, допустим, для Белоруссии, для Армении серьезным образом поменяется.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы был политолог Сергей.